Не думаете ли вы, что это уловка? Вы нашли камень. Как вы знаете, что он с Марса? Вещи для рассмотрения. В 97 году обнаружили, что это не ископаемые Марса, а часть нормальной химической реакции. Это обнаружили, когда деньги уже были выплачены. И, наверное, потрачены, я уверен. Они говорят, что камень с Марса оторвался 16 миллионов лет назад и приземлился 13 тысяч лет назад. Как они это знают? Они говорят, что бактерия ела 16 миллионов лет. Как она выжила удар? Вакуум космоса, вход в атмосферу и мороз 13 тысяч лет. Исследовательская компания финансировалась НАСА. Деньги для НАСА находились в Конгрессе. После заявления деньги были выданы. В моей Библии написано, что Ева была матерью всех живущих. Я не думаю, что на других планетах есть жизнь. Что насчет теологической эволюции? Меня спрашивают, не мог ли Бог использовать эволюцию для создания мира? Да, он мог, но он так не сделал. Библия ясно говорит, что Бог сотворил все за 6 дней. Что миры были устроены Словом Божьим. Бог сказал в Бытие. Нет причины для теологической эволюции. Это даже не разумная теория. В Библии говорится, что за 6 дней Бог сотворил все, а в день 7-й почил. Это ясное учение Библии. Дела были совершены еще в начале мира. Евреям глава 4. И почил Бог в день 7-й. Очевидно, это было 6-дневное творение с 1 днем отдыха. Бытие 2. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал. В Римлянам 5 говорится, что смерть вошла через грех. И в Коринфянам тоже написано «смерть через человека». Если верить теории теологической эволюции, то смерть была до появления человека. Позиция этой эволюции противоречит Писанию. Вы можете верить, что Бог использовал эволюцию, но тогда не говорите, что вы верите в Библию, потому что вы не верите. Для этого нужно сильно изменить Библию, чтобы поверить в это. Бог сказал Ною наполнять землю, и некоторые говорят, что это доказывает разрыв. Но это неправда, мы говорим об этом на кассете 2. В Бытие написано, что Бог сотворил человека по образу своему. Выглядит Бог как амеба? Или обезьяна? Какой образ Бога? Проблемы теологической эволюции. Первое. Не соответствует учению Библии. Если бы вы дали Библии 5000 человек, ничего не знающим о споре, и спросите, что там написано, никто не упомянет о теологической эволюции. Они все скажут, тут написано, что Бог все сотворил за 6 дней. Бог, которому я поклоняюсь, способен написать книгу, которую может читать и понимать средний человек. Мне не нравится, что эти теологические эволюционисты хотят, чтобы вы поверили, что они должны объяснять вам Библию. Они строят свое царство. Мой Бог написал книгу, которую я могу понимать без чужой помощи. В Библии есть некоторые вещи, которые я не понимаю. И это беспокоит меня. Но больше меня беспокоят вещи, которые я понимаю. Второе. Я хочу заметить, что только отсталому Богу нужна эволюция для сотворения мира. Ваш Бог не может сделать это с первого раза? С ним что-то не то? Мой Бог сделал это с первого раза. Человек все испортил, но Богу не нужна была эволюция. У теологических эволюционистов очень ограниченный Бог. Это не Бог Библии, и он не достоин поклонения. Конечно, этого Бога можно поставить на полку и проживать жизнь по-своему. Поэтому-то люди и верят в теологическую эволюцию. Им не нравится Бог, который говорит «это мои заповеди». Им нравится Бог, который говорит «это мои советы». Нет, они называются заповедями. Не делай. Также не в характере Бога использование страданий и смерти для достижения цели. Мой Бог так не делает. Также аннулирует нужду в смерти Христа. Человек принес смерть в мир. Адам – это первый человек, и Христос – это второй Адам. И его смерть платит за наши грехи. Нет, теологическая эволюция – это нелепая теория. Доказательств эволюции нет, так зачем компрометировать совершенную Библию с тупой теорией, как эта? Это не имеет смысла. Они просто волки в овечьей шкуре. Это мое понимание. Меня часто спрашивают, почему я использую Библию версии короля Джеймса. Мы можем говорить об этом очень долго. Но я хочу быстро представить историю Библии, как она к нам дошла. Когда Новый Завет был написан на греческом, у них не было печатной машины или ксерокса. И чтобы сделать копию, вы должны были переписывать. Это был длинный процесс. И если находили ошибку, то Библию сжигали. И, конечно, вы не хотели работать 3 месяца, чтобы потом Библию сожгли и вам не заплатили. Поэтому у них была система проверки ошибок. Они считали буквы, считали слова и так далее. Проверенные копии были в точности похожими на оригинал. Но при частом разворачивании и сворачивании свиток начинал изнашиваться. После нескольких сот лет переписывания с оригинала, оригинал выкидывался. И оригинал вам больше не нужен, потому что у вас есть 50 копий оригинала. Теперь вы используете эти копии несколько сот лет, они изнашиваются, и вы их выкидываете, потому что у вас теперь есть 500 копий оригинала. Несколько сот лет после Иисуса Христа появился культ наподобие свидетелей Иеговы. Они хотели быть христианами, но хотели иметь свою Библию, и они сделали свой манускрипт Библии, также известный под именем Александрийский манускрипт, потому что он был написан в Александрии в Египте, в то время большой центр обучения мира. В этом манускрипте было изменено много вещей, это была фальшивая Библия, но похожа на настоящую. Если вы делаете фальшивые доллары, то вы не ставите на них картинку Микки Мауса. Вы стараетесь, чтобы они выглядели как доллары, и они все-таки изменили много вещей. Им не нравилась идея Божества Христа, и они изменили фразу «Господь наш Иисус Христос» на просто слово «Иисус». Но Александрийский манускрипт не использовался. Ранняя церковь признала манускрипт подделкой, и он не использовался. В это же время копии переписываются с копий и выкидываются. В начале 15-го столетия появилась Библия Уклифа, Библия Тейндела, Библия Ковердейла, много переводов Библии на английский, и Библия короля Джеймса. И все рады, у них есть 5000 копий так называемого Textus Receptus, полученного текста. Они сравнивали все Библии и нашли незначительные изменения, обычно орфографические изменения, как имена или названия городов. Это были незначительные ошибки, и доктрины не были изменены между этими 5000 копиями или переводами. Но самому старому манускрипту в то время было 800 лет. Некоторое время спустя кто-то нашел Александрийский манускрипт. Говоря, о, он намного старше, значит он лучше. Это и есть ошибка. Да, он старше, потому что он хуже, потому что он не использовался. И за последние несколько сот лет было много переводов с Александрийского манускрипта. Это были хорошие переводы. Их переводили умные люди с искренним убеждением, я надеюсь. Но они переводят плохой манускрипт. Это точно как хороший перевод плейбоя. Да, хороший перевод, но плохой журнал. И большинство новых переводов, новых версий Библии, по крайней мере, основаны или включают в себя Александрийский манускрипт. И я предпочитаю версию короля Джеймса, потому что я не знаю лучшей версии, не потому что Бог не может повторить. Во-первых, у короля Джеймса было много денег. Человек, ответственный за перевод Библии, говорил на 45 языках. Кто-то сказал, что в среднем люди, работавшие над переводом, в среднем говорили на 11 языках. Это были умные люди, это было время до телевизора. Я не думаю, что у кого-то сегодня есть деньги или наклонность для проведения такого перевода. Даже если там и есть несколько сложных слов, я понимаю, вообще-то я скорее попытаюсь поднять уровень моего интеллекта до уровня Библии, чем опустить Библию до моего интеллекта. Есть много христиан, использующих другие версии Библии. Я покаялся, читая исправленную стандартную версию Библии методистской церкви. Вы даже можете привести к Богу свидетеля Иеговы по его же Библии. Так что есть много евангельского материала. Конечно, я предпочитаю видеть кого-то читающим новую версию Библии, чем плейбой, если так сравнивать. И я не думаю, что мы должны спорить с молодыми христианами или малознающими христианами. Это будет для них шоком. «О, что ж с моей Библией?» Дайте им время. И некоторые из сторонников версии короля Джеймса должны иметь милосердие. Но если вы серьезно изучаете этот вопрос, вы увидите, что все другие версии нужно поставить на полку со знаком «череп и кости». Также меня тревожит, когда я вижу сатанинскую эмблему на Библии, как на новой версии короля Джеймса. Сатанинский символ на новой Библии. И меня тревожит, что Мурдок владеет авторским правом на новые Библии. Во-первых, меня тревожит, что на Библию вообще ставится авторское право. Что происходит? Посетите веб-страницу avpublications.com, и вы сможете сравнить разные версии Библии. Я не хочу тратить много времени, но я об этом упоминаю при возможности. Вопрос. Есть ли противоречие в Библии? Я вырос в лютеранской, меннонитской и методистской церкви. Потом я покаялся и начал ходить в радикальную, фундаментальную, независимую баптистскую церковь в Аллинойсе. Мои родители начали беспокоиться, потому что я стал ходить в церковь по 3-4 раза, начал читать Библию по часу в день. В то время появился новый Кент Хованд в возрасте 16 лет. И мои родители захотели меня немного успокоить и предложили мне поехать в методистский лагерь. Они надеялись меня успокоить. Моя церковь была очень либеральной. И когда я покаялся, я спросил пастора, «Вы пойдете на небо?» Он сказал, «А, я не верю, что есть небо». Это был мой пастор. Так вот, я покаялся несколько месяцев назад. Мне было 16 лет, и я поехал в этот лагерь. Как-то вечером нас усадили, и ведущий сказал, «Я студент университета Аллинойса, и я гуманист». В то время я не знал, что такое гуманист, и я спросил, значит ли это, что вы верите в людей? Он сказал, да, я верю в людей, но это неправильно. Я спросил, вы верите в Библию? Он сказал, нет, это хорошая книга, но в Библии есть противоречия. Меня учили, что если кто-то скажет, что в Библии есть противоречия, дайте ему Библию и скажите, покажите мне. И я дал ему свою Библию и сказал, «Покажите где?» Он сказал, «Пожалуйста». Вот что он мне показал. Бытие 1.12 написано, что Бог сотворил зелень, траву и деревья на третий день. Он спросил меня, «Кент, когда Бог сделал деревья и траву?» Я сказал, «На день третий». Он сказал, «Хорошо». Стих 20. «День пятый, и сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся и птиц душу живую». Он сказал, «Кент, когда Бог сотворил птиц?» Я сказал, «На пятый день». Он сказал, «Из чего?» Я сказал, «Из воды». Он сказал, «Молодец, продолжаем». Стих 24. «На день шестой сказал Бог, да произведет земля душу живую». Потом в стихе 26 написано, «Сотворим человека». Он сказал, «Давай посмотрим. Растения сотворены на день третий. Птицы сотворены из воды на пятый день». Животные сотворены из земли, потом создан человек. Ты согласен? Я сказал, да, я согласен. Он сказал, хорошо, теперь посмотрим на главу вторую, стих 7, там написано. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево». Он сказал, подожди, Кент, я думаю, что в главе первой деревья были сотворены до человека, в главе второй деревья сотворены после человека. Видишь, противоречие в Библии. В главе второй в стихе 19 написано, что Бог сделал птиц из земли после сотворения человека в шестом дне. В главе первой птицы сотворены из воды на пятый день. В главе второй в стихе 18 животные сотворены после человека, в главе первой животные сотворены до человека. Он сказал, «Кент, Библия — это хорошая книга, но в ней много противоречий». Обычно в начале семинара я говорю, что Библия — это верное, вдохновенное слово Бога Живого. И если это правда, как насчет противоречий в Библии? Мне часто задают этот вопрос на дебате. В какую историю сотворения вы верите, в первую или во вторую? Я говорю, я верю двум. Они скажут, «Ну они же противоречат». Это не так. Вот что произошло. В Бытие 2.18 написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему». Заметьте, что здесь написано «помощника», который бы соответствовал ему. Он сотворил соответствующего помощника. «И сказал Господь Бог, сотворим ему помощника». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как Он назовет их. Вот порядок событий. В день третий Бог создал растения, в день пятый создал птиц из воды, в день шестой Бог создал животных и потом человека. Потом Он создал сад, потом Он создал деревья только для Адама и для сада, и Адам это видел. Деревья сада не относятся к деревьям, которые уже росли по всему миру. Только для сада. Тогда Он создал по одному животному, чтобы Адам смог дать им имя и выбрать жену. Адам увидел гиппопотама, и он сказал: «Гиппопотам, нет, спасибо». Аминь. Потом появился жираф. Адам сказал: «Жираф, нет, спасибо». И по одному Бог создал всех животных, но мир уже полон животных. Причина, я думаю, что если бы Бог сделал Адама последним, сатана смог бы подойти к нему и сказать: «Это я все сделал». И как знать Адаму? Только один человек не видел, кто это сделал. Ева. Кого обманул сатана? Еву. Адам знал, кто это сделал. Он все видел. Глава 2 – это более подробное изложение происшедшего в дне шестом. Это не противоречие. Противоречий в Библии нет. Я помню, я изучал математику и науку, которую я преподавал 15 лет, когда мне попалась 2 Паралипоменон, 4 глава. Соломон сделал громадную медную чашу, 10 локтей от края до края, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Я поставил Библию на кровать и я сказал: «Бог, это ошибка». В это время в школе меня преследовали как христианина. Вы знаете, дети не любят вас, потому что вы христианин, и делают плохие вещи в вашей машине. Я сказал: «Господь, я не против переносить гонения и жить для Тебя, если Твоя книга верна. Но если в ней есть ошибки, тогда нет. Тогда я не хочу этого». Это беспокоило меня. Если подсчитать длину окружности, это диаметр умножить на пи, греческий номер 3,1415 и так далее. Японцы подсчитали 700 десятичных значений после 3. Я подумал: зачем? Однако, длина окружности Медного моря должна быть 3,14 или 31 локоть, не 30 локтей. Я думал, это была математическая ошибка в Библии. Я читал это снова и снова, и я сказал: «Боже, здесь ошибка». Он сделал громадную медную чашу, 10 локтей в диаметре, 30 локтей вокруг и толщиной в ладонь. Кстати, это очень много меди. Локоть – это от локтя до пальцев. Я читал и читал, пока до меня не дошло. Подождите, это же толщиной в ладонь. Я думаю, что они измерили наружную сторону чаши 10 локтей, если придется проносить чашу через дверь. И они измерили середину чаши для измерения объема. Мне было интересно узнать пропорцию между локтем и ладонью. И некоторое время я беспокоил людей: «Извините, можно я измерю ваш локоть?» Они вдруг смотрят на вас так странно. И я измерял их локоть. Я нашел среднюю пропорцию между локтем и ладонью. Я нашел, что если вы отнимете две ладони от 10 локтей и посчитаете обратно, то получится пи 3,1415926. Все-таки Библия верна. В ней нет конфликтов, нет противоречий. Беспокоило меня это, 3 Царств, 4 глава. У Соломона было 40 тысяч стоил для коней колесничных. Запомните это число. 40 тысяч стоил для коней колесничных. Читаем то же самое во 2 Паралипоменон, глава 9. Было у Соломона 4 тысячи стоил для коней и колесниц. Подождите. Было у него 40 тысяч стоил для коней колесничных или 4 тысячи стоил? Противоречие в Библии? Много справочных Библий, включая Библию Генри Морриса. Моррис является моим другом, он верующий человек, но в его примечаниях есть несколько ошибок. Мы продаем его Библию, это одна из лучших Библий с примечаниями. Однако он попал в ловушку, говоря, что возможны ошибки переписывания. Нет, это не ошибка. Нужно прочитать это очень внимательно. Было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных. Здесь говорится, что у него было 40 тысяч колесниц? Нет. У него было 40 тысяч стоил для коней колесничных. В другом стихе написано, было 4 тысячи стоил для коней и колесниц. Видите разницу? У него было 4 тысячи колесниц и 10 коней на колесницу. Во 2 Царств 10:18 написано, «И побежали сирийцы от израильтян, Давид истребил у сирийцев 700 колесниц». В 1 Паралипоменон написано, «И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников». У них было 10 человек и коней на одну колесницу. Колесница была как танк того времени, и нужны были экстра лошади и люди на всякий случай. Это была война, и кого-то могли убить, и чтобы колесница не осталась, нужны были дополнительные люди и лошади. И противоречий в Библии нет. Все там точно так, как написано. В Левит написано, что заяц жует жвачку. Насмешники смеются и говорят, что зайцы не жуют жвачку. Есть хорошая статья в журнале о творении сентября 98 года, что зайцы жуют. Зайцы едят пищу, она проходит через организм, и потом заяц разворачивается и ест ее снова. Второй раз он получает больше питания. Я не могу этого представить, но так происходит. И это не противоречие, заяц пережевывает старое. Как существовали дни до солнца? Написано, что солнце было сотворено на четвертый день. Но, очевидно, до солнца было 3 дня. Я думаю, что Бог сотворил солнце на 4-й день, потому что Бог есть свет. Наш день начинается в полночь, когда нет солнца. Солнце не имеет значения. Если солнце исчезнет, какими будут наши дни? 24 часа. Одно вращение Земли независимо ни от чего. В Библии Генри Морриса есть хорошее примечание о днях до солнца. Бог назвал свет днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро, день один. Свет и тьма были созданы, но не солнце. Я думаю, он создал солнце на 4-й день, потому что много древних культур поклонялись солнцу. Бог хотел, чтобы его дети не служили солнцу. Солнце – это хорошая вещь, однако не служите ему. Оно не Бог. Я – Бог. Я думаю, это была цель Бога. Господь – свет мой. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Еще вопрос. Как-то я пошел в Макдоналдс с моим другом, и он мне рассказал одну вещь. Он взял 2 бумажки, поставил их на стол и написал на них «Мистер Плоскость» и «Миссис Плоскость». Он сказал, представьте себе, что мистер и миссис Плоскость – двухмерные люди, они живут в плоской земле. У них нет понятия о третьем измерении. Когда мистер Плоскость смотрит на миссис Плоскость, он видит линию. Он может обойти ее и узнать, что она прямоугольник, но он видит одно измерение и воспринимает 2 измерения. Я сказал, я это понимаю, потому что я учил геометрию. Он сказал, предположим, я, как 3-мерный человек, хочу войти в их 2-мерный мир и встретиться с ними. Как 3-мерный человек может открыть себя 2-мерному человеку? Если я поставлю мой палец на стол, на плоскую землю, мистер Плоскость посмотрит на меня и увидит только круг. Если я поставлю на стол 3 пальца, миссис Плоскость скажет, о, Кент Ховенд, это 3 круга. Мистер Плоскость скажет, нет, он 1 круг. И они, наверное, разделят церковь на церковь 3 кругов и церковь 1 круга. Но никто из них не понимает меня. Правда? Невозможно поставить 3-мерный объект в 2-мерный мир. Однако я, как 3-мерное существо, могу быть прямо над ними. И они не будут знать о моем присутствии. И я ближе к ним, чем брат. Я могу быть над ними, под ними, вокруг них, в них, и они не будут знать, потому что я живу в 3-мерном мире, длина, ширина и высота. Я сказал, это интересно, я все понимаю. Он сказал, посмотри на Ефесянам главу 3. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. 4 измерения. Вы знали, что Бог ближе к нам, чем брат? Он в нас, вокруг нас, над нами, и иногда мы не знаем о Его присутствии. Но Он здесь. Бог сказал Ною, войди в ковчег. Он не сказал, пойди в ковчег. Он сказал, войди в ковчег. Он был там. Еще вопрос. Меня часто спрашивают, откуда появились расы? Я дам на него другой ответ, чем 10 лет назад. Рас нет. Есть только одна раса. Человеческая раса. Есть разный цвет кожи, но только одна раса. Есть много цветов коров, но это все равно один вид. Да, это только цвет кожи. В одной черной семье было 3 детей, альбинос. Есть расовые характеристики. Норвежцы с светлыми волосами и голубыми глазами, аборигены с тонкими мышцами икр, индейцы с высокой костью щеки, китайцы со светлой кожей и узкими глазами. Эти характеристики, я думаю, легко объясняются. Есть книга, которая объясняет, что произошло с детьми Ноя после потопа, как они разошлись после потопа. Есть 4 теории о появлении разных цветов кожи. Я верю только одной теории, но я представлю все 4, так как они циркулируют среди христиан. В теории первой говорится, что Адам и Ева были смуглыми, и от их семьи произошли все цвета. Может, так и было, я не знаю. Очевидно, Богу нравится разнообразие. Посмотрите вокруг. Во второй теории говорится, что Бог, Господь, сделал Каину знамение, и некоторые говорят, что Каин был первым человеком другого цвета. Если вы черные, вы думаете, что Адам был черный. Если вы белые, вы думаете, что Адам был белый. Каждый думает по-разному, я просто знаю, что Адам был норвежец. Хорошо. Я не думаю, что это разумная теория, потому что после потопа опять одна семья. Разве что кто-то из семьи Ноя женился на ком-то из другой расы или цвета, что совершенно нормально, писанием это не запрещается. Как-то я слушал радио, и там говорили о межрасовом браке. Какой-то глупец позвонил и сказал, «Черные не должны вступать в брак с белыми, потому что во 2 Коринфянам написано, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Я подумал, ничего себе. Я не мог позвонить, но я сказал бы ему, «Приятель, ты не прав, тебе нужен стих, где написано, что общего у света с тьмою». Нет, в этом нет ничего плохого. Я, например, норвежец, а моя жена ирландка. Это межрасовый брак? В третьей теории говорится, что Ной проклял Ханаана. Это интересная история, когда Хам увидел наготу Ноя, и, наверное, Ной напился случайно. Я не думаю, что брожение было возможно до потопа. Я думаю, что это была случайность, по крайней мере, я сомневаюсь в его намерении. И когда я попаду на небо, я не хочу, чтобы Ной говорил мне, что я несправедливо его обвинял. В Библии написано «Проклят Ханаан, раб рабов». Виноват был Хам, а проклят Ханаан. Многие учат, что Ханаан был первым черным человеком, и черная раса должна быть рабами из-за проклятия раб-рабов. Я этому не верю ни на секунду. Но вы удивитесь, сколько христиан верят этому? Я не думаю, что это разумная теория. 4 теория самая рациональная. Причиной этого была Вавилонская башня. Они строили башню, пытаясь игнорировать Божие повеление идти и размножаться по миру. Они решили остаться вместе и построить Вавилонскую башню. Бытие 10 Бог разделил языки. Но написано, что они разделились по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Разделились не только языки, но и народы. И при близком межродственном скрещивании, поколение после поколения, резко выражаются необычные качества. И после потопа появились маленькие группы людей, говорившие на французском, группы, говорившие на немецком, и они вступали в брак друг с другом. Вы должны были говорить на одном языке, чтобы хоть сделать предложение? Хотя бы несколько слов. Когда они вступали в близкий семейный брак, проявлялись характерные качества. В Европе был закон жениться на членах королевской семьи, и часто этим членом была ваша сестра. и после нескольких поколений таких близких браков проявлялись необычные черты. Это происходит и в животном мире, например, для получения карманной собаки. Подумайте, сколько труда было затрачено, чтобы произвести совершенно бесполезную собаку. В Бытие 10 написано, что они были разделены после потопа. Я постарался посчитать, сколько было языков. Это нелегко, но выглядит, что у Иофета было 14 потомков, у Хама был 31 потомок, из которых только один Ханаан. И если Ханаан был проклят, и он стал черным, появляется проблема, потому что они все поселились в Африке. Большинство. И родословы согласятся, что африканская раса – это потомки Хама, и только один был проклят. Поэтому здесь нет ничего общего. У Сима было около 29 потомков, всего 75. Я полагаю, что было около 75 начальных языков. Если посмотреть на языковые группы, у английского, немецкого и датского есть много одинаковых корней, и, наверное, у них был общий язык-предок. Они похожи. У испанского, итальянского, французского и латинского есть много общего. Они тоже могли произойти от одного языка. Я гарантирую, что если бы не телефоны и коммуникация, английский язык тоже бы разделился на 10 разных языков прямо сейчас. Если бы люди с юга не могли говорить с людьми из Бруклина, через несколько поколений они бы не поняли друг друга. Кто-то что-то вам скажет, и вы что? Я часто путешествую, и я слышу разные диалекты. Это смешно. Иногда я прошу резиновую ленту. Мне говорят, что? Я им показываю, и они говорят, о, вы имеете в виду деснолента. В Англии это называется эластик. Как-то в Австралии к моей жене подошла женщина с ребенком и попросила, вы можете вынянчить моего ребенка? В Австралии это значит присмотреть за ребенком. В Австралии в ресторане я попросил у официантки салфетку. Она так посмотрела на меня. Миссионер, с которым я был, сказал, в Австралии это значит детская пеленка. Я думаю, что языки появились во время Вавилонской башни. В Библии ясно сказано, что все люди от одной крови. И нет причины быть расистом. Если вы посылаете деньги, чтобы миссионер смог поехать за океан и привести к Богу черного человека, но вы не делаете этого на вашей улице, вы лицемер. В Библии сказано, что у всех нас один Отец. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Вопрос, что насчет клонирования? Интересно, клонированная овца, согласно детскому журналу «Открытие», стоила 50 тысяч долларов после 277 провалов. Нуклеус был пересажен в оплодотворенное яйцо и помещен в заменную овцу. Я хочу заметить, что цена в 50 тысяч долларов для одной овцы – это дорого. Овцы могут сделать это намного быстрее и дешевле. Они это делали уже долгое время. Вот что было сделано. Это интересная генетическая штука, но они не создали ничего нового. Они взяли имеющийся материал ДНК и трансплантировали его. Я подозреваю, что они уже клонировали людей некоторое время. Я не знаю этого, но я так думаю. Позвоните по телефону 1-800-K-House-1. Это организация Чака Мислера. У него есть интересные вещи о клонировании и о НЛО. У него также есть книга, которая называется «Вторжение инопланетян». Тот же самый телефон, 1-800-K-House-1. Вопрос, что насчет пересечения Красного моря? Не думаете ли вы, что если армия утонет в море, то останутся доказательства? В Исходе главе 14 Бог сказал Моисею поставить стан у моря. В главе 14 написано, что воды были им стеною по правую и по левую сторону. Если воды стоят стеною, то это уже не просто переход вброд. Некоторые толкователи и учителя Библии учат, что они перешли море в неглубоком мелком месте. Но подумайте, как вся армия фараона утонула в мелкой воде? Фараон им что, сказал: «Все ложитесь под воду и не поднимайтесь, пока я вам не скажу»? Нет, воды были им стеною. И написано, что Бог отнял колеса у колесниц. Это интересно. Вода покрыла колесницы. Библия ясна по этому счету. Если вы посмотрите сюда, когда они вышли из Египта, они должны были пройти Синайский полуостров, хотя он так называться не должен. По двум сторонам полуострова находится вода Красного моря. Слева находится Суэцкий залив, справа находится залив Акаба. Очевидно, выйдя из Египта, они пересекли этот полуостров и пересекли залив Акаба. Почти в каждой Библии на карте вы увидите внизу гору с названием Гора Синай и вопросительный знак. Кто-то около 1000 лет назад сказал: «Я думаю, что это гора Синай». Я думаю даже, что это была женщина. Я не помню всю историю. Но это не гора Синай, друзья. Гора Синай даже не на Синайском полуострове. Фактом является то, что они пересекли весь полуостров и перешли залив Акаба вот здесь. Если посмотреть на эту территорию со спутника, залив Акаба находится в нижней части, Суэцкий залив находится сверху. Эта фотография сделана с северной стороны. Вот здесь вы увидите белую точку. Очевидно, там они перешли залив, потому что это гигантский пляж. К пляжу ведет проход между гор, и сегодня, если вы пойдете этим путем между гор, этот путь выведет вас на пляж. Большие камни отодвинуты с пути, и посередине проходит большая тропа. Это нужно для повозок, правда? Сам пляж очень большой, может вместить 2-3 миллиона людей. С южной стороны пляжа мой друг Рон Вайетт, которого теперь нет, он нашел этот столб. Они вытащили его, и на нем все еще была видна гравировка. Там было написано, что он был сооружен царем Соломоном в память перехода Красного моря. Тогда они обошли залив Акаба и нашли такой же столб на противоположной стороне. Они не переходили Суэцкий залив, они перешли залив Акаба. Вот карта, показывающая глубину воды. Глубина очень большая, 1500 метров, кроме места возле этого пляжа. Это натуральный подводный мост, только 30 метров глубины. Однако достаточно, чтобы утонуть. Вода разделилась, и они прошли по натуральному мосту под водой. В Библии написано, что «огустели пучины в сердце моря». Люди даже не запачкались грязью. Это был натуральный подводный мост, по которому они прошли. Люди Вайетта осматривали дно недалеко от берега и нашли колеса колесниц. Позолоченные колеса без колесниц. Их невозможно поднять, потому что дерево сгнило, а золото распадается. Также найдены скелеты людей и лошадей. Были найдены колеса колесниц с 4,8 спицами, точно такие, как в 18-й династии Египта. Что значит, что гора Синай находится здесь, в Аравии? Если вы посмотрите на любую карту, вы увидите название Джабал-Алаз, что значит «гора законов». В Библии говорится, что Синай находится в Аравии. Нужно читать Библию немного повнимательней. В ней находится много интересных вещей. На этой горе в Саудовской Аравии вершина черная, как от огня. Подножие горы ограждено забором. Теперь это археологический участок. Находится посреди пустыни. Там есть жертвенник с рисунком телят. Разные рисунки. С вершины горы Синай вы можете посмотреть на долину и увидеть не только этот жертвенник, но и место, где стоял лагерь. В Исход 17 написано: «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Вы видели рисунки в Библии, где все стоят с чашами? Вы знаете, сколько времени это займет, чтобы напилось 2 миллиона человек? На самом деле вода била ключом. Это скала 18 метров высоты. Выше пятиэтажного дома. Приближившись, вы увидите, что она разделена пополам. Отсюда била вода. По краям сильная эрозия. По-видимому, это скала, в которую ударил Моисей, и из нее пошла вода. Я рекомендую видео Рона Вайата. Видео можно заказать по интернету wyattmuseum.com. Я не согласен с ним во всем, но он сейчас на небе, и теперь он знает правду. Но все же он был моим другом, и я верю, что он нашел место пересечения Красного моря. В Библии написано, что сера и огонь упали на Содом и Гоморру. Также я верю, что Ран нашел местонахождение Содома и Гоморры. Города не похожи на города, пока вы не отойдете на 10 километров. Сблизка они выглядят как твердый пепел. Но отойдя, вы поймете, что это ведь город, полностью сгоревший и ставший пеплом. Там повсюду лежат миллионы кусков серы. Чистая сера, небольшие куски с оболочками вокруг них. Эти города были засыпаны горящей серой, как и написано в Библии. И это, наверное, один из храмов в центре города, Содома и Гоморры. Его невозможно было приручить. Я думаю, нам внушили идею лошади с рогом, что, наверное, нам невозможно уже забыть эту идею. Но я с этим не согласен. Я предполагаю, что это была разновидность динозавра, Моноклониус или стейрокозавр, потому что обычно люди не приучают рептилии ни к чему. Вы не приучаете крокодилов прыгать через кольца. Это не будет очень умно. Но они сильные, я думаю, это относится к динозавру, но я не знаю. Единорог может относиться к быстрым динозаврам. Я не знаю, но это стихи Библии, в которых упоминается единорог. Следующий вопрос. Как Ной заботился о всех животных в ковчеге? Во-первых, есть только 8000 видов животных. Ной взял детенышей, я думаю, по 2 от вида, Библия ясна. Он не взял все разновидности, только 2 от основных видов, и он взял детенышей. И он взял только животных с дыханием духа жизни в ноздрях, он не взял насекомых, они дышат через кожу. Он взял по 2 каждого вида, детенышей, дышащих воздухом, и многие животные спят или очень вялые в бурную погоду. Во время дождя моя собака валяется на полу. Вообще-то она всегда валяется, но особенно при дожде. И Бог был с ними в ковчеге, так что все было нормально. Еще вопросы. Почему Бог сотворил ядовитых змей в совершенном мире? Это хороший вопрос. Карл Бах изучал это, и он обнаружил, что если вы поместите ядовитых змей в гиперборическую среду с повышенным давлением воздуха и электромагнитного поля, то они не будут ядовитыми. Кстати, сейчас миссионеров учат, что можно избежать смертельного исхода от укуса ядовитой змеи. После укуса, если вы возьмете источник высокого напряжения, как свечу из газонокосилки или машины, если вас укусит ядовитая змея, возьмите из мотора свечу вместе с проводом, приставьте к руке и попросите кого-то включить зажигание на несколько секунд. Вас стукнет, но это обезвредит яд змеи. Доктор Роджер с Эквадора вылечил 300 змеиных укусов. Боль проходит через 15 минут, если нанесен шок в течение 30 минут. Высоковольтный шок обезвредит яд. То же самое и со многими ядовитыми пауками. Нужно нанести шок. Если прошло больше 30 минут, необходимо нанести шок в укушенное место, в противоположную сторону конечности и на полпути к сердцу. Это нейтрализует яд. Может быть, змеиный яд служил для другого намерения до потопа. Я не знаю, но узнаю, когда попаду на небо. Что насчет Ковчега Завета? В Иеремии написано, что были украдены и блюда, и щипцы, и чаши, и кружки украли для того, чтобы унести Вавилон. Но не упоминается о Ковчеге. Почему не упоминается о Ковчеге Завета? И в книге Ездры, когда они принесли эти вещи, описаны все маленькие детали, ложки, вилки, которые взял Навуходоносор. И когда они все принесли, там были ножи, чаши золотые, чаши серебряные, все детали. Но почему здесь не упоминается ковчег? Наверное, потому что они его не взяли. В Библии говорится, что Озия сделал машины для метания камней. Аппараты для метания больших камней. Он, наверное, придумал или усовершенствовал катапульты. Навуходоносор должен был атаковать Израиль. И Навуходоносор построил стену вокруг стены города. Было две стены. стена города и другая стена дальше предела метания камней. И теперь войска осадили город для голода. Очевидно, Иеремия вынес ковчег завета за городскую стену и запрятал его между стенами. Бог сказал Иеремии сказать, чтобы царь сдался, он проиграет. Царь не послушался, они все равно проиграли и были убиты. Но Иеремия вынес ковчег завета. В первом Паралипоменон написано, что Оза простер руку, чтобы придержать ковчег. Бог поразил его, и он умер. Израильтяне узнали, нельзя трогать ковчег без на то разрешения. Ран Вайет, мой бывший друг. Многие креационисты осуждают меня за упоминание Вайета. Но те, кто осуждает, не говорили с ним, как я с ним говорил лично. Я говорил с ним лично. Рон рассказал, что он шел по северной части Иерусалима возле мусорной свалки. Вдруг его рука поднялась, и он сказал: «Это пещера Иеремии, там ковчег завета». Его друг сказал: «Что?» «Я сказал, что там ковчег завета?» «Не может быть, нужно исследовать». Он исследовал Писание и обнаружил, что ковчег, очевидно, не покинул Иерусалим. Об этом в Библии не упоминается. 8 лет Ран проводил раскопки мусорной свалки, и он нашел место распятия Христа. Это 3 вырезанных места в стене для надписи на 3 языках, кого будут распинать. Продолжая раскопки, Ран нашел пещеры и также нашел ковчег завета. Он рассказал еврейским властям, они посмотрели и отказались его трогать. И он находится там до сих пор. Человек, который делал арфы для храма, кстати, они уже готовы, он приехал ко мне, потому что он видел мои кассеты. Он дал маленький концерт на арфе. Это очень хороший музыкант. Я спросил его: «Я понимаю, что все готовится для храма». Он сказал: «Да». Уже есть одеяние первосвященника, компьютер показал им, как сделать одежду без швов. Они не могли узнать без компьютера. У них уже есть арфы, уже есть все. Я спросил, как насчет ковчега завета. Он сказал: «Я спрашивал еврейских властей о ковчеге. Они мне сказали: не беспокойся, все усмотрено». Они не хотят заявить миру, что у них есть ковчег завета, потому что средний еврей уже готов разрушить мечеть Амара, что очень разозлит арабов. И вообще-то это политическое дело. О нем много не говорят, но у них есть ковчег завета. Для информации пойдите на интернет в музей Вайета или позвоните Ричарду Риису. Он работает после Рана. Что насчет снежного человека или большой ступни? Это вопрос задают мне часто. Моего брата есть аж 2. Я встретил 8 человек, которые видели снежного человека. Я говорил с ними. Они все рассказывают похожую историю. Он большой, волосатый и с плохим запахом. Я видел несколько на Харли Дэвидсонах. Мне нравятся мотоциклы хорошо. У меня было где-то 70 или 80, наверное. Я также видел видеозапись Паттерсона. Я говорил с людьми, которые видели снежного человека. Я должен сказать, я не знаю. Я слышал разные теории. Некоторые думают, что это неизвестный вид североамериканской обезьяны. Я не знаю. Некоторые думают, что это хиппи 60-х годов, которые еще не вышли из леса. Я не знаю. Я должен сказать, что я не знаю, кто-то другой пусть ответит за меня. Что насчет НЛО? Опять же, у меня нет ответа, я прочитал хорошие книги, я могу порекомендовать книги, вы решайте сами. Если вы хотите изучать НЛО, достаньте книгу Дэвида Льюиса, телефон 1-800-999-3777, хорошая книга о НЛО. Сокращенная версия, тот же телефон, книга под названием НЛО 666. Если вы сильно интересуетесь, позвоните 1-800-K-House и купите книгу под названием «Встречи с инопланетянами». Потрясающая книга о НЛО, как и эта под названием «Космическая конспирация». Восхитительная книга Стейна Дэйо про НЛО. Я был на Art Bell Show. На это шоу приходят разные люди, и там были эксперты по НЛО. Я прочитал, сколько мне надо, и я не утверждаю, что у меня есть ответ. Но, несомненно, выглядит, что происходит демоническая деятельность по психологической подготовке людей к пришествию. Не значит, что НЛО прилетели с других планет. Это может быть засекреченные государственные аппараты, может быть демонические действия, я не знаю, я оставлю этот вопрос для кого-то другого. Что насчет начертания зверя? Мы говорим об этом на кассете 5. В Библии написано, что всем положено будет начертание. И вы не сможете ни покупать, ни продавать без начертания. Выглядит, что штрих-код является предшественником этого, потому что два символа в начале, середине и конце штрих-кода – две тоненькие линии номера 6. Интересно. Я прочитал много информации, и я могу дать вам номера телефонов, если вы хотите больше узнать об этом. На некоторых старых штрих-кодах внизу также были буквы F and H. F и H, очевидно, для лба и руки. Можно вводить микросхемы или чипы в животных, вы знаете? Их можно ввести в руку или в лоб, точно как написано в Библии. Это, вероятно, технология начертания зверя. Позвоните или поговорите с Сандерсоном из Арканзаса, или с Мартином из Пенсаколы, или с Куком из Калифорнии. Они все изучали начертание зверя. Вот у этого человека чип на руке. Когда он заходит в дом, включается свет. Его весь дом компьютеризированный. И когда он заходит, чип включает разные вещи в доме, в зависимости, как он запрограммирован. Карл Сандерс, мой друг, у него есть потрясающий материал и видео о начертании зверя. От латинского слова «stigma to prick». Как его вводят под кожу, не на кожу. Карл Сандерс один из людей, кто помог изобрести микрочип. Было бы хорошо помечать известных сексуальных преступников такими чипами. Вы согласны? Сегодня есть много новой технологии, как HARP Technology, исследовательская программа высотного сияния, где они могут изменять погоду. Книга «Ангелы не играют на этой арфе». Автор этой книги верит в новый век. Он верит, что эта технология прекрасна, но он всего не понимает. Современные спутники могут следить за людьми, чтобы у кого-то не было больше коров, чем положено, например, или чтобы кто-то не садил там, где нельзя. Это неимоверно, это технология 92-го года. Сегодня она еще лучше. Маленькие микрочипы выпускаются миллионами. Я подозреваю, что это, наверное, будет начертание зверя. Или что-то очень близкое к этому. Еще вопрос. Как мы можем говорить, что в допотопном мире животные были травоядными, но на некоторых животных остались следы хищничества? Я думаю, что задавая этот вопрос, имеется в виду, что следы зубов были найдены на костях утонувших зверей. Конечно, это не значит, что они ели друг друга, это может значить, что они бились за высокое место во время потопа. Таких мест было мало при высоком уровне воды. Плюс причиной потопа было непослушание Бога. И не значит, что они делали то, что Бог им сказал. И я не знаю, или все было послушным Богу, как должно быть до потопа. Вопрос. Если климат до потопа был весенним, почему мамонты покрыты шерстью? Это хороший вопрос. В книге Вольта Брауна под названием «В начале» он детально все объясняет. Мамонты не были предназначены для холодного климата. У многих животных джунглей длинная шерсть. Давайте предположим, что первоначальный мир был тропическим, 15, 20, 25 градусов по Цельсию. Длинная шерсть невыгодна и не вредна. Это просто украшение. У длинношерстных мамонтов нет сальных желез у корней шерсти, и они не выжили бы в холодном климате, потому что у них нет жироворабатывающих желез, что значит, что шерсть замерзнет. Поэтому длинношерстные мамонты не были предназначены для холодного климата. Как долго Адам и Ева жили в Эдемском саду до грехопадения? Хороший вопрос. В Библии ответа нет, но есть догадка. Подсказка. В Библии сказано, что Адаму и Еве было 130 лет, когда родился Сив. До этого не дано никаких дат. Мы также знаем из Бытия 1.31, что все было совершенно в конце 7 дней. Поэтому они не согрешили на первой неделе. Они были выгнаны из сада до рождения Каина и Авеля, но нет дат, и они могли быть в Эдемском саду около 100 лет. Мы не знаем, и Библия не говорит. Но я не думаю, что они согрешили на первой же неделе. Я думаю, что они прекрасно проводили время, служа и прославляя Бога, живя в прекрасном творении, и сатана позавидовал, что они прославляли Бога, и решил, что они должны прославлять Его. Это могло взять 100 лет, Библия не говорит. Вопрос. Есть ли лицо на Марсе? Там есть куча металлолома, которую мы отправили. Нет, я думаю, это ерунда. Это просто тень на горе. Я видел фотографии так называемого лица, просто необыкновенная структура гор. Как вы договариваетесь о дебатах? Если вы найдете оппонента для дебата, благослови вас Бог. Я буду рад, очень трудно найти оппонента, они не хотят дискутировать с креационистом. Посмотрите мои видео о дебатах и узнайте почему. Подумайте, если бы вам пришлось отстаивать идею того, что мы произошли от камня, хотели бы вы делать это публично? Очень трудно найти оппонента. Я говорю, что я согласен дискутировать против пяти сразу. Пожалуйста. Если я приду только с половиной мозгов, я все равно выиграю спор. Не потому, что я умнее их, это потому, что я прав, они не правы. Очень легко выиграть спор в такой ситуации. Вопрос. Уменьшается ли Солнце? На протяжении лет я использовал это как доказательство молодой Вселенной. Факт того, что Солнце уменьшается, что доказывает границу меньше, чем миллионы лет, как они нам говорят. Я это больше не использую, но это веский факт. Солнце горит. Выйдите на улицу и посмотрите. При горении оно теряет 5 миллионов тонн за секунду. Наблюдения показывают за последние несколько сот лет, после того, как они измерили Солнце, основываясь на многих факторах, как время между затемнениями Луны, потом это можно использовать для вычисления диаметра Солнца, есть несколько методов вычисления диаметра. Но главное, что выглядит, что Солнце постоянно уменьшается уже 300 лет, около 3 метров за час. Но мы не знаем, что скорость была всегда одинаковой. Если Солнце было больше, то пропорция поверхности к объему изменится, изменяя скорость уменьшения. Я думаю, что вместо спора об уменьшении Солнца, хотя оно уменьшается, также важно то, что Солнце теряет массу. Теряет 5 миллионов тонн в секунду, что подействует на силу тяготения. Если вы хотите верить, что Солнце и Земля постоянно были на одном расстоянии, в то время как Солнце теряет материал и притяжение Земли, и вы думаете, что так было миллиарды лет, благослови вас Бог, у вас больше веры, чем у меня. Я думаю, намного умнее будет сказать, что потому что Солнце теряет массу и диаметр, поэтому ему не может быть миллиардов лет. Я думаю, что Солнце, несомненно, уменьшается, но я не использую это как доказательство, что Земле 6000 лет. Две теории сгорания Солнца. Оно сгорает при гравитационном разрушении и при ядерном синтезе. При ядерном синтезе оно может гореть миллиарды лет. При гравитационном разрушении оно не сможет гореть миллиарды лет. Срок будет намного короче. Изучение показало, что при ядерном синтезе оно должно производить нейтрино. Нейтрино, проходя через жидкость сухой чистки, производит аргоновый газ. И они закопали большой бак жидкости сухой чистки у подножия горы, и через много-много лет наблюдений там почти не было аргонового газа. Нашли очень мало нейтрино. Этим они и подорвали теорию ядерного синтеза, но они продолжают верить в нее. Но пока нет достаточно данных, и я не думаю, что это законченное дело. Но Солнце горит и теряет топливо. И эволюционист, который говорит, что ему миллионы лет, не говорит, откуда оно произошло, откуда появилась энергия, кто зажег Солнце. Они не отвечают на все эти важные вопросы. Хорошо, что вы думаете о донорстве крови и органов по отношению к Библии? В Библии написано, что евреям было запрещено есть кровь. Я не понимаю, как свидетели Иеговы объясняют, что мы не должны давать кровь. Нет вопроса, что много болезней передаются через кровь, и, конечно, если вы не хотите делать переливание крови, вы не получите чьё-то заболевание. Но если вы умираете от потери крови и не хотите делать переливание, вы умрете намного быстрее от потери крови. Я не против донорства крови или органов, и когда я умру, у меня для них нет планов. Так что вы можете взять, что хотите. Только подождите, пока я умру.